Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Я думаю, что каждый из вас задавал себе когда-то вопрос, глядя на свое собственное христианство, или, может быть, глядя на христианство людей, которые вас окружают. Вы, наверное, задавали вопрос по поводу того, почему в нас не хватает жизни? Почему христиане так несвободны? Почему христиане часто раздражаются? Почему христиане часто несчастны? Почему христиане часто спорят друг с другом? Почему те люди, которые могли бы или должны бы наслаждаться Богом и жить им, часто гоняются в погоне за своим счастьем где угодно? Они рыскают по свету. Они пьют из тех же источников, из которых пьет весь мир, в надежде утолить себя, утолить эту внутреннюю жажду, которая у них есть. И возникает большой вопрос, почему? Почему так происходит? И мы за эти несколько недель пытаемся разобраться и ответить на этот вопрос. Ответ на этот вопрос мы ищем не для того, чтобы просто теоретически знать это, а для того, чтобы это повлияло на нашу с вами жизнь. Чтобы это сделало свободным вас и меня, людей, которых мы знаем, с кем мы можем говорить, кому мы можем понести это священное писание и объяснить сущность того, о чем говорит Иисус Христос. Центральным стихом вот этой всей серии проповедей является 36 стих из 8 главы Евангелия Иоанна. Иисус Христос сказал: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Друзья дорогие, наша беда заключается в том, что мы очень часто, мы привыкли относиться к словам, записанным на Священном Писании, просто как к каким-то лозунгам, мало касающимся практики жизни. Я сегодня хочу вместе с вами смотреть на то, как Сын может освободить вас, как эта свобода может стать реальной, как эта свобода изменит вашу жизнь, когда свобода сделает вас счастливым, стабильным, глубоким человеком. Итак, если Сын освободит, истинно свободны будете. Это истинные слова, эти слова, которые касаются вас сегодня, которые касаются по-настоящему жизни людей. И эти слова, дорогие мои, объясняют сегодня реальность кризиса, в котором находится христианство. Многие люди стали христианами, многие люди повесили бирку, что он христианин или она христианка, но они так и не познали, никогда не познали глубины этих слов «Сын освободит». Иисус Христос говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Каким образом истина освобождает? Мы касались уже нескольких аспектов в прошлый раз. Мы говорили о первой сфере зависимости, в которой мы, люди, находимся. Это зависимость от людей. В следующее собрание мы будем говорить о том, как не зависеть от обстоятельств, свобода от обстоятельств. Еще через одно воскресенье мы будем говорить о теме, как победить болезнь и смерть. Еще следующая тема, мы будем говорить о том, как не зависеть от сил тьмы, от демонического влияния. Это практика жизни, это то, что касается ежедневных реальностей того, в чем мы находимся, каждый из нас. Сегодня мы коснемся несколько другого аспекта зависимости от людей. В прошлый раз мы говорили о том, что зависимость от людей базируется на двух видах, на двух формах лжи. Почему мы не свободны? Потому что мы живем во лжи. Мы говорили подробно об этом раньше. Это ложь, которую дьявол навязал человеку в его мозг. И человек живет ложными представлениями о том, где его счастье и как он должен жить. Он гонится, чтобы достичь или реализовать эти представления. Но эти представления никогда не достигаемые. И поэтому человек мечется в этой лжи, жаждет счастья, вкладывает туда всю свою жизнь, но никогда его не получит. Две формы лжи, которые конкретно касаются нашей зависимости от людей. Первая ложь – это наше мнимое превосходство над людьми. Вы помните, мы говорили подробно о том, что Ева, после того, когда она послушалась дьявола, и когда она посмотрела на дерево познания добра и зла, посмотрела на плод и поставила удовлетворение своего желания на более высокую точку приоритетности, чем исполнение Божьей воли, так сразу она умерла. Сразу случилось то, о чем сказал Бог: смертью умрешь. Почему она сразу умерла? Потому что она вступила в полосу, в которой ее желания никогда, абсолютно никогда не могут быть удовлетворены. И этим живут все люди. Наша проблема зависимости от людей заключается в том, что мы ожидаем от них служения нам. Мы ожидаем, чтобы люди были приветливы по отношению к нам. Мы ожидаем, чтобы они были внимательны. Мы ожидаем, чтобы они оказывали нам уважение. Мы ожидаем, чтобы они служили нам в определенных ситуациях. Итак, у нас целый список разных претензий, которые у нас внутри. И как только эта претензия не удовлетворена, так сразу возникает реакция. Греховная реакция, которая делает нас пленником, который лишает нас свободы, который лишает нас мира, который нас лишает жизни. И вот удивительная вещь, братья и сестры, удивительная вещь. Огромное количество людей, которые знают Иисуса Христа, которые говорят о Христе, которые открывают Священное Писание, но они живут этой реакцией, и они несчастны. Они продолжают где-то ковыряться вот в этих своих, знаете, трудностях или заморочках своей жизни, которых просто нет выхода. И когда человек, не знающий Бога, смотрит на этих верующих людей, и он не может взять в толк, а в чем же разница? А какое же отличие? Вот этот человек знает Христа, но только в том, что он ходит в собрание, но суть его жизни точно такая же. Она сильно не отличается. Вот почему, когда эти люди пошли за Иисусом Христом, вот почему, помните, это группа иудеев, в 8 главе Евангелия от Иоанна написано, Иисус Христос обратился к ним и сказали: пошли за мной, это очень хорошо, но вам нужно прибыть в моем слове, если прибудете в слове моем, вот тогда я увижу, что вы истинно мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Нам не хватает этой ступени. Нам не хватает серьезного отношения к тому, чтобы позволить истине делать нас свободными. Делать вас свободными в ваших обстоятельствах, в вашей жизни, в ваших условиях, где вы находитесь. В этом суть христианства. Христианство не в том, чтобы прийти попеть. Христианство не в том, чтобы прийти и побыть на собрании. Христианство заключается в том, чтобы взять истину и чтобы позволить этой истине освободить нас и сделать нашу жизнь счастливой. Итак, это первая форма лжи, о которой мы говорили в прошлый раз подробно достаточно. Я сегодня взял, обобщил вот эти две проблемы, которые у нас есть. Первая проблема – мнимое превосходство над людьми. Вторая проблема – это ложный страх перед людьми. Мы сегодня будем подробно говорить об этой лжи. И мы возьмем половину проповеди для того, чтобы конкретно рассмотреть, как нам быть свободными, как от одной лжи, так и от другой. Ложный страх перед людьми. Боязнь людей является одной из наиболее распространенных проблем. Я читал некоторые исследования психиатров и психологов на эту тему, и люди говорят о том, знающие люди говорят о том, что потенциально боязнь людей живет в каждом человеке, абсолютно в каждом человеке. Конечно, они пытаются дать этому свое объяснение, вот, но Библия объясняет нам точно, почему это происходит. Конечно, речь не идет о таких, знаете, патологических формах боязни людей, когда человек сидит, замкнулся в комнате и абсолютно панически относится к появлению кого-либо на его горизонте. Конечно, мы не говорим о таких патологиях, но мы говорим о очень распространенных формах, многочисленных формах, которые вы можете сегодня найти в себе. В формах страха, в формах боязни. Я особенно удивляюсь, когда я встречаюсь с мужчинами, сильными, молодыми. И когда беседуешь с этим человеком, и когда ты выясняешь, что у него есть страх перед людьми, какая-то форма страха перед людьми, и когда ты ему говоришь: слушай, ты вот здесь боишься людей. Видели бы вы эту реакцию? Как я боюсь? Да посмотри на мои мышцы. Да посмотрите на мой статус, да посмотрите, я не могу просто физически бояться людей, я же такой сильный и крепкий. В действительности даже такие сильные очень часто боятся людей. Мы возьмем две части в этой проповеди у нас будет. Первое, мы рассмотрим эту парализующую ложь, и потом посмотрим на истину, которая освобождает. Истина, которая делает нас свободными. Я так это назвал, часть «парализующая ложь» по причине того, что вот эта ложь, которую люди поверили, эта ложь в действительности сковывает человека. Она реально лишает человека свободы нормально функционировать, нормально жить. Она его парализует. Давайте посмотрим сначала на то, что такое страх. Любая ложь приводит человека к поражению. В этом, в принципе, весь смысл дьявольских атак на человека. Он атакует ваш ум ложью, мой ум ложью, ум разных людей ложью, для того, чтобы поразить, для того, чтобы каким-то образом завалить человека в той или иной сфере его жизни. В сфере лжи или в сфере страха перед людьми он парализует человека и создает множество проблем. И мы сегодня посмотрим конкретно на реальность вот этой парализующей лжи. Или посмотрим на то, почему мы боимся людей. И потом рассмотрим, как мы боимся людей. Что такое страх? Богословский словарь дает такое определение. Страх – это эмоциональное ощущение грядущего несчастья или неудачи. То есть страх – это не само несчастье, а это ощущение его. Это эмоциональное состояние, в котором человек находится. Этот страх создает огромный дискомфорт внутри. Он лишает человека мира и способности нормально функционировать, нормально жить. Мы подробнее поговорим об этом. То есть речь идет о определенном негативном эмоциональном ощущении, когда мы ожидаем чего-то. Это страх. Первый случай боязни людей описан в Священном Писании вскоре после грехопадения. Хотя есть еще один случай до того, но он немножечко отличается, и мы коснемся чуть попозже. Вы помните Каина, который убил своего брата Авеля? После того, когда Каин убил брата, почему он убил? Мы в прошлом собрании говорили об этом случае. Мы говорили о том, что все, что произошло, это статус Авеля поднялся выше, чем статус Каина. Бог признал то, что жертва Авеля приемлема для него, а жертву Каина он не принял. И это привело к первой зависимости его от человека. То есть Каин зависит от Авеля. Он конкретно зависит от успеха Авеля. И это делает его жизнь неудобной, неприятной. Больше того, он пытается разрешить эту ситуацию неправильным путем. Вместо того, чтобы решить ее внутри себя, помните, что Бог сказал? Бог подошел к Каину и говорит, слушай, грех стоит у двери сердца твоего, но ты господствуй над ним. То есть Бог показывает, проблема не в Авеле, проблема в твоем сердце. Тебе нужно внутри себя произвести определенную работу. Тебе нужно переделать твое отношение к этому вопросу. Ну, Каин, вместо того, чтобы работать внутри себя, он пытается решить эту проблему, устраняя соперника. Вы знаете, он убивает Авеля, но эта ситуация не решает проблему. А она вдобавок создает еще одну сложность. Каин мечется по миру. Он идет по земле, и хотя людей не так много было тогда, и он знал, они жили достаточно долго, он знал, что люди будут размножаться, люди будут появляться. И послушайте, что говорит он, обращаясь к Богу. 4 глава Бытие, 13 стиха. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно. Вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем по земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Каин патологически боится людей. Он ясно понимает, что суть его жизни такая, что он требует возмездия. Его грех требует возмездия. И поэтому он живет в постоянном страхе о том, что это возмездие грядет. Кстати, все люди, живущие на земле, знают, что однажды им придется встретиться с Богом и будет возмездие. Они только пытаются решить эту проблему страха, подавляя это знание. Римлянам 1 глава 18 стих говорит о том, что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Люди заглушают вот эту боль. Современный человек пришел бы к психотерапевту, и психотерапевт провел бы с ним несколько сеансов, чтобы отвлечь его от этой реальности. Или он взял бы бутылку водки и забыл бы. Или он вколол бы себе шприц героина, и он бы отключился от этой проблемы. Это как люди сегодня решают вот эту проблему страха. Но она реальна, и она у всех присутствует, эта проблема. Это ужасное состояние. И это состояние действительно имеет очень много самых различных форм. Это парализующая ложь. Почему мы боимся людей? В прошлый раз мы говорили подробно о том, что мы зависим от других, потому что мы сделали удовлетворение наших собственных ценностей наивысшим приоритетом. То есть грехопадение привело человека к тому, что он сделал удовлетворение своих желаний наивысшей ценностью. И теперь посмотрите, наступает следующий этап, наступает следующее действие, когда человек, живя на этой одной лжи, он теперь боится, что будут люди, будет кто-то, кто будет претендовать на то, чтобы на то место, на которое он претендует, кто не позволит ему занимать или достигать вот этой точки. Почему мы боимся людей? Значит, первый элемент заключается в том, что грехопадение привело к тому, что человек сделал удовлетворение своих желаний наивысшей ценностью. Это первое. Теперь смотрите, второе. Когда я сделал эту претензию, теперь я боюсь, что люди рядом со мной, они каким-то образом будут оспаривать мое положение. Они не дадут мне удовлетворять себя в полной степени. То есть, наша боязнь людей связана с опасением, что они могут лишить нас того, на что мы претендуем. В принципе, это одна и та же ложь, это ложь мнимого превосходства, это ложь, связанная с тем, что человек поверил, что он является Богом, что он должен занимать положение, когда вся приоритетность должна быть у него, и поэтому отсюда человек боится других. Человек боится по-разному. Первый страх возник тогда, когда человек встретился с Богом. Хотя это был не человек, это не совсем страх, боязнь людей, но это боязнь того же самого рода, того же самого типа. Это не тот страх, о котором говорит Соломон в книге Притчи, где говорит о страхе Господнем. Это совсем другой страх. Помните, как только встретился Бог с Адамом, сразу после грехопадения, послушайте, какой ответ был тогда у Адама. 3 глава Бытие, 9 и 10 стихи. «И возвал Господь к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Вот этот страх, которым наполнен Адам здесь в данной ситуации, это точно такой же страх, который живет между людьми или в боязнь людей. Она заключается в следующем. Смотрите, Адам сделал заявку на то, что он Бог. Адам поступил, нарушив то Божье установление, которое было с самого начала. И вот теперь ему приходится встречаться с тем, кто видит его реальность. Посмотрите, чего он убоялся здесь. И убоялся, потому что я наг. Вы знаете, чего мы боимся больше всего? Мы боимся того, что люди увидят, кто мы есть на самом деле. Мы боимся того, что вот эти наши претензии на то, какие мы хорошие, какие мы правильные, какие мы красивые, мы создали имидж, и вдруг кто-то посмотрит на нас и увидит, что мы не такие. Увидит нашу наготу, увидит наш стыд, увидит те стороны нашей жизни, которые не соответствуют нашей претензии. Вот чего мы боимся. Вы думаете, откуда стеснительность взята? Вот отсюда. Человек боится, что его плохая сторона станет очевидной. И тогда мнение людей о нем рухнет. Вот откуда весь этот комплекс действий, которые есть у людей в подобных ситуациях. Итак, почему мы боимся людей? Мы боимся, что они оспорят ту претензию, которую мы предъявили. Они посчитают нас ниже, чем мы считаем, чем мы видим себя, чем мы представляем это. Давайте посмотрим второй вопрос, как мы боимся людей. Каким образом это происходит? Мы посмотрим на реальность сначала этого страха, и потом посмотрим на то, какой эффект производит он в нас. В чем заключается реальность страха? Каким образом это происходит? Как я уже сказал, что речь не идет о том, что человек сидит, трясется и говорит, что я боюсь там дядю какого-то страшного. Вот. Эта реальность имеет многочисленные формы, и в принципе все их можно сгруппировать в три основных категории. Первую категорию мы уже назвали, мы уже коснулись. Это боязнь быть униженным. Это стыд. То есть мы сделали претензию на то, что мы вот на этом уровне. Мы вот это можем, мы так красиво выглядим, у нас столько ума, у нас столько связи, у нас столько возможностей. Вот у нас есть имидж, определенный имидж в наших глазах, и мы ждем того, чтобы люди могли видеть нас в этом ракурсе. Но когда происходят ситуации, что люди видят нас с другой стороны, они видят нас, в кавычках, нагими, не в полном смысле этого слова, они видят там, где мы пролетели, они видят те ситуации, где мы не такие, как мы заявляем об этом, они видят нашу реальность глубже, вот этого мы боимся. Вам не приходилось встречать такую ситуацию, когда ребенок говорит маме: «Мам, а что она на меня смотрит?» Ну что с того, что она смотрит? А почему этому ребенку это не устраивает, что кто-то на него смотрит? Ну ладно, это дети. Давайте посмотрим на взрослых. Помните ли вы такие ситуации, когда вам неприятно, что кто-то на вас просто смотрит? Вас еще не бьют? У вас ничего не отнимают? Кто-то просто на вас смотрит. Скажите, что с вами происходит в этот момент? Почему нам неудобно, когда нас видят? И здесь, конечно, такая проблема. С одной стороны, мы хотим, чтобы нас видели. С другой стороны, когда кто-то смотрит на нас слишком пристально, нам это не очень нравится. Эта проблема есть у разных знаменитостей. С одной стороны, они хотят, чтобы их освещали на страницах газет и журналов. С другой стороны, они сильно уж не хотят, чтобы эти папарацци с такими огромными телескопическими камерами или объективами следили каждый взгляд, когда он выходит мусор выносить. Или когда он ругается с женой. Или когда у него еще там какие-то события в его жизни. И вот в этом кризисе мы постоянно живем. Мы боимся быть униженными. Страх публичного выступления. Вы думаете, почему люди боятся публично выступать? Периодически мы просим людей сделать какое-то свидетельство. Вот они выходят сюда, они подготовят бумажку, чтобы что сказать. И потом они боятся глаз поднять. Это все очень просто. Люди боятся просто, чтобы они выглядели хуже, чем они представляют себе. Они не привыкли, когда огромное количество людей смотрят на них в данной ситуации. Это все одно и то же. Боязнь быть униженными, она является одной из причин, почему люди боятся говорить о Христе. Почему люди боятся сказать другим: я верующий, я христианин. Почему? Они боятся, как этот человек будет ко мне относиться. Он на меня будет смотреть плохо, он не будет меня уважать. Он не будет со мной считаться, потому что здесь, в этом кругу, ценятся только вот такие люди. Крутые, наглые или какие угодно, но неверующие. И мы боимся людей, мы боимся этих отношений. Вот почему очень часто люди не могут сказать о Христе. У них уста сомкнуты по одной причине, потому что они боятся их реакции. Часто люди думают: а вдруг я не смогу их убедить? А вдруг его знаний будет больше, чем моих знаний? Я пролечу. И они покажут мне мою несостоятельность, мое несовершенство. И этому мы боимся. А тут еще то, чего боятся люди. Очень часто люди не могут говорить истину другим именно по причине страха. По причине того, что я сейчас скажу моему другу, они видят, что этот человек живет неправильно, его нужно исправлять, ему нужно помогать жить по-другому. Но они не могут сказать, почему? Потому что если я скажу, не оберешься потом. Лучше пусть другие, пусть кто-нибудь. Есть же другие люди, они же тоже видят. Пусть кто-нибудь скажет. Это все плоды одного и того же поля, одной и той же проблемы. Это все та же самая ситуация, когда действие человека определяется не тем, что правильно, а боязнью, что реакция на его действие будет неприятной для него. Вот что значит вот эта часть, боязнь быть униженным. Очень яркий пример подобного страха показан в истории израильского царя Саула. Помните эту ситуацию, когда Самуил пришел его обличать в его неточном следовании повелению Божьему. И когда Саул пытался оправдываться многочисленно, много раз, разными средствами. Вот и в конце концов, когда Самуил был неотступен, когда он убедил Саула, что да, действительно, ты согрешил. Заметьте, как один факт доминирует в его сознании. Первое царство, 15 глава, 27 стих. «И обратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. И тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы ему раскаяться. И сказал Саул, согрешил я, но посмотри дальше, но почти меня перед старейшими народа моего и пред Израилем». Он больше боится не то, что Бог отнял у него царство, чем то, что о нем подумают люди. В этом проблема страха человеческого. Этот страх лишает человека нормально мыслить. Позвольте, да здесь гораздо большая проблема существует. У тебя, господин Саул, проблема с самим Богом, а ты беспокоишься о том, как ты будешь выглядеть. К сожалению, огромное количество людей сегодня, имея огромные проблемы с Богом, переживают о том, кто что про них сказал. Спать не могут из-за того, что кто-то к ним относиться стал не так. Это ложь, в которой живут люди, Подобную ситуацию, кстати, попал и царь Давид. Помните, после того, когда он согрешил с Версавией, когда стало известно, что она ждет от него ребенка, вместо того, чтобы решать эту проблему с Богом, он стал решать проблему того, чтобы об этом не узнали. И наделал еще много беды. Самой-самой тяжелой, неприятной беды. Кстати, страх быть униженным, он лишает нас эффективности христианской жизни. Вы знаете, почему люди стесняются быть в общении христиан? Я могу вам сказать, что многие из присутствующих здесь не посещают домашние группы общения по причине того, что они боятся людей. Это может быть очень жестоко сказано или жестко сказано, но если вы покопаетесь в себе, вы обнаружите, что вы не хотите иметь людей рядом с вами. А если и хотите иметь, то только так, чтобы они глубоко не касались сути вашей жизни. Почему? Потому что вы боитесь, если посмотрят туда, в суть вашей жизни, там увидят что-то не очень приятное. И таким образом люди открывают новую модель христианства. Это христианство прихожанческое. То есть они пришли, послушали, я никого не трогаю, меня, пожалуйста, не трогайте, и я пошел себе буду жить. К сожалению, это великий обман. Этот обман заключается в том, что мы не позволяем Божьим детям быть достаточно близко к нам, чтобы позаботиться о том, чтобы нас исправлять. Чтобы показывать то, каким образом мы должны жить. Посмотрите, 1 Иоанна, 1 глава, 3 и 4 стихи. Апостол Павел говорит, что в этом заключается настоящая радость. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенной. То есть, изолируясь от людей, мы лишаем себя богатства христианской жизни. У меня есть пару практических заданий к вам. Вспомните ситуации в вашей жизни, когда вы не могли говорить истину или поступать поистине, потому что вы боялись того, что будут думать о вас люди. Вот приедете сегодня домой или на следующей неделе, ответьте на этот вопрос для себя. Кроме того, честно оцените себя, насколько боязнь людей лишает вас
общение в теле Иисуса Христа. Итак, это первая разновидность. Первая разновидность страха – это боязнь быть униженными. Вторая разновидность – боязнь быть отверженными. В чем суть ее? Суть ее заключается в том, что мы видим людей, и мы хотим каким-то образом иметь с ними дело, но мы боимся, что, подойдя к ним, эти люди нас не примут. И вот этот страх парализует нас. Например, мы боимся, что наше добро не будет принято, поэтому мы лучше не улыбаемся. Вот представьте себе, когда ты улыбнулся человеку, он на тебя так смотрит, как будто как Ленин на буржуазию, как будто ты ему что-то должен. И в следующий раз мы уже ему не улыбаемся. Ну а что я, он не хочет со мной иметь дело, он меня отвергает. Или мы боимся, что с нами не будут дружить, нас не будут любить. Каким-то образом это связано с тем, что это приводит нас в определенный страх. Мы действуем неправильно. Или мы боимся, что мы будем ненужными. Очень многие люди боятся этого. Они привыкли жить так, что они нужны кому-то. И в конце концов, если кто-то их отвергнул, и они стали ненужными, это очень тяжелая жизнь. Вы знаете, апостол Павел пережил время, когда его отвергали. Его отвергали, кстати, те, кто был ему обязан очень многим. Отвергали по-разному. О нем распускали самые нелепые слухи. О нем говорили, что он не настоящий апостол. Некоторые утверждали, что он в самом деле обманщик. Он то, что он говорит, неправда. Третьи распространяли мнение, что он силен только на словах, что в действительности он слаб, это только слова его и так далее. Самые разные вещи, которые говорили о нем, вот, настраивали церкви не принимать Павла. Очень тяжелая жизнь. И это действительно произошло в Коринфе однажды, когда он пришел туда, его не приняли там. Это реальность, из которой пришлось пережить апостолу Павлу. Ну, посмотрите, что он говорит, как он реагирует на все это. 1 Коринфянам 4, 3 и 4 стихи. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. И я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Дело в том, что удовлетворенность апостола Павла абсолютно не зависит, принят он от того, принят он или отвергнут людьми. Причина, почему он идет и проповедует там, не в том, что его принимают хорошо или очень хорошо, или не принимают. У него есть Господин, Бог, которому он служит. И он свою жизнь направляет к тому, чтобы угождать этому Господину. Где-то принимают хорошо, где-то не принимают. Он не зависит абсолютно от всех этих разных людей. Мы говорили в среду о Самуиле, о том, что Самуил когда-то пережил тяжелое время, когда народ израильский отверг лидерство Самуила и потребовал себе царя. И заметьте, как вот этот свободный человек, зрелый человек Самуил, посмотрите, что он говорит, когда он обращается к этим же людям, которые уже поставили царя, он только что сдал свое положение, он только что сдал свой пост. И посмотри, он абсолютно свободен. Он говорит, и я также, это 1 Царств 12:23, не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Вот это свобода. Это свобода от обиды, это свобода от раздражения, это свобода, продолжающая иметь доброе пожелание об этих людях. Практическое задание. Проанализируйте вашу жизнь и посмотрите, в каких ситуациях вы живете не ради людей, а ради того, чтобы быть принятыми ими. Любое служение, которое мы делаем, друзья, мы попадаем в искушение жить ради людей, жить ради того, чтобы быть принятыми, жить ради реакции положительной, которую мы можем получить от них. Наша задача научиться действовать свободно. Есть третья причина, или третий такой фактор, третья форма страха. Это боязнь физического воздействия. Это реально, действительно. Нас иногда могут побить. Или у нас могут забрать часть нашего имущества. Или нам могут не дать зарплату, на которую мы претендуем. Или человек, который какой-то проворнее захватит контракт, на который вы рассчитывали, и так далее. То есть это вполне реально, то есть физическое воздействие может быть, и люди часто попадают в страх. Это реальные опасности, и Писание говорит о том, что мы не можем их игнорировать, нам нужно их учитывать, нам нужно ясно понимать эти опасности. В притче 22:3 написано: «Благоразумный видит беду и укрывается». Они опытно идут вперед и наказываются. Вопрос только заключается в том, чтобы, реагируя на эти опасности, мы не впадали в страх и в панику. Вот в эти моменты нам как никогда нужен ясный ум. А страх и паника всегда лишают нас способности ясно мыслить. Они всегда затуманивают наш взор, наше представление о реальности. Например, помните, когда Давид пришел в войско, которое стояло перед Голиафом, и этот великан филистимский выходил каждое утро, и все общество израильское держал в страхе. Все вот эти сильные воины, опытные воины, которые собрались там, они видели этого великана, и они все были в страхе. Приходит Давид, и у Давида, Давид отличается не тем, что у него много силы, не тем, что у него есть опыт. У него нет опыта. Братья даже хотели его прогнать оттуда, с этих позиций. Говорят: ты, пацан, пришел сюда посмотреть битву. Это буквально, что они ему сказали. Но посмотрите, что у Давида есть. У Давида есть способность трезво посмотреть на ситуацию. Посмотрите, как он видит эту ситуацию. Первое царство 17:24 описано состояние народа. Увидев этого человека, убегали от него, весьма боялись. 26 стих. И сказал Давид людям, стоящим с ним: что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? У Давида есть истина. Какая истина? Он понимает, что тот, кто поносит Бога живого и его людей, не устоит никогда. Давид видит истину и концентрируется на истине. Эти все мужественные воины видят силу, видят мышцы и находятся в состоянии паники, панического трепета перед этим великаном. Иисус Христос специально предупреждал об этом своих учеников. Он говорил, 10 глава Матфея, 28 стих: «Не бойтесь убивающих тело». Он конкретно говорил: «Не трепещите». Не впадайте в панику, даже если вас могут убить. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих погубить. Но больше бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Мы будем подробнее говорить через два собрания об этом тексте. Вы помните, апостол Петр попал в самую большую переделку своей жизни, когда он отрекся от Иисуса Христа. Почему это произошло? Страх. Он видел, как хлещут плетьми Иисуса Христа. И он боялся, что он может быть там рядом. И страх заставил его сделать то, чего он никогда не хотел сделать. Он никогда не хотел отрекаться от Иисуса Христа. Он попал в состояние страха. Итак, каким образом мы боимся? Мы говорили о трех разных разновидностях. Боязнь быть униженными, боязнь быть отверженными, боязнь физического воздействия. Давайте теперь немножко посмотрим, что происходит, когда мы боимся, что происходит в нашем внутреннем человеке. Первое, самое значительное, это эмоциональный дискомфорт. Человек боящийся, он переживает состояние ощущения несчастья. Он переживает глубокое состояние неопределенности, он подвержен рабству, он подавлен. Иногда он даже не понимает, почему он подавлен. Иногда люди, у которых есть где-то зарытый глубоко страх, они подавлены, у них нет настроения, но они не могут определить: окей, вот поэтому я подавлен. Но где-то внутри, глубоко, на подсознательном уровне, у него есть какой-то страх, который лишает его способности нормально жить. Например, если вы сидите здесь, вы знаете очень хорошо, что завтра в 9 часов утра будет этот прием у стоматолога, где должны вам 4 зуба вырвать. Ну, возможно, что вы легко к этому относитесь, но если у вас это связано с чем-то неприятным, то, возможно, вы стараетесь заглушить это ожидание, но как только периодически где-то вы успокаиваетесь, вы чувствуете что-то не по себе. А в чем же дело? А, завтра начальник меня вызвал, я знаю, он даст мне развод. Я знаю, что что-то будет там нехорошее. И вот этот страх, он лишает нас способности нормально жить, то есть эмоциональный дискомфорт. 1 Иоанна 4:18 написано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Это первое, эмоциональный дискомфорт. Второе, паника. Результатом страха всегда или очень часто является паника. И паника, она страшна тем, что люди, которые впали в панику, они теряют способность рационально мыслить. Они уже не могут спокойно отнестись к ситуации. Русская пословица говорит: у страха глаза велики. Почему так говорит? Потому что человек преувеличенно видит, когда он находится в состоянии паники, в состоянии страха. Вы помните, когда израильтяне, освободившись от египетского рабства, подошли к Красному морю, и они уперлись в это море, но это полбеды было. А когда они оглянулись назад и увидели, что египетское войско все гонится за ними во главе с фараоном, вот здесь у них началась паника. И в этой панике, посмотрите, какие глупости они говорят. Человек в панике делает буквально глупости. Посмотрите, 14 глава Исход, 10 стиха. Фараон приблизился, сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, весьма устрашились. И возопили сыны Израилевы Господу. Заметьте, как они возопили. Они возопили не с тем, чтобы искать у него защиты. Они возопили с тем, чтобы роптать. Вот где этот страх, боязнь человеческая, неправильный, ложный страх. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, чтобы ты привел нас умирать в пустыне? Очень часто мне приходится быть свидетелем, когда люди, имея диалог друг с другом, действуют из паники. И они начинают говорить вот такие глупости. Но вы же только что месяц назад кричали и плакали там в Египте. Вы только что жаждали свободы. И здесь они начинают говорить такие глупые вещи. Паника толкает человека на безумные действия. Можно много приводить примеров, когда паника, в результате паники погибали люди. Не так давно в одном из клубов где-то на Дальнем Востоке загорелись шторы во время вечеринки. Шторы быстро потушили, но так как все люди ринулись на выход, то четверых затоптали насмерть. Это паника. Все спокойно, можно было бы потушить эти шторы, и все остались бы на местах. Но паника, она толкает людей на глупые действия. Итак, мы говорили уже о двух реакциях или двух проблемах, которые возникают в результате страха. Первая проблема – это эмоциональный дискомфорт, человеку плохо. Вторая проблема – это паника, которая лишает человека способности ясно мыслить и способности правильно действовать. Третья – это защитная реакция. По-английски очень хорошо говорят: he gets defensive. То есть он начинает защищаться. Как только человек ощущает угрозу, он сразу, как, знаете, шкарлупа, как вот это мидии или разные животные, которые в шкарлупе живут, они сразу же закрываются и бронь замыкают на замок. Это первый тип защитной реакции – изоляция. Изоляция или закрытость возникает тогда, когда человек, боясь соперника, не видит себя достаточно сильным его победить. Поэтому он сразу, оп, закрылся, и он так и ходит в закрытости. Или же он, может быть, и думает, что он сможет победить, но по каким-то причинам он рассчитывает, сейчас не время вмешиваться туда. Окей, пусть, ладно, кто-нибудь разберется. Я просто замкнусь сам в себя, я просто уйду в сторону. В действительности это не что иное, как страх. В действительности вот такая изоляция – это то, что приводит человека, лишает человека способности конструктивно жить. Писание очень многократно, много раз говорит о том, почему это так важно – иметь общение. Это очень опасное состояние. Вы знаете, закрывшись от других, человек внутри себя, он развивает самые невероятные конструкции. У него разные мысли, разные планы, он истолковывает, интерпретирует все, что угодно внутри себя. Это состояние закрытости очень опасное. Вы знаете, вот эти случаи, когда люди там стреляли в школах или в колледжах кого-то, вот большинство из этих людей вели очень закрытый образ жизни. Они столкнулись с какой-то несправедливостью, и потом они замкнулись в себе, и внутри себя носили этот яд. И этот яд бурлил у них там, и они строили разные планы, пока это рвануло. У разных людей вот этот взрыв по-разному происходит. Но это всегда очень опасное состояние. Вот почему Писание говорит нам, предупреждает. 1 Иоанна 1:6. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем, и нет, не поступаем поистине. Нам нужен свет, друзья. Как бы то ни было, нам нужно победить страх, нам нужно не бояться, нам нужен свет. Нам нужно, чтобы нас кто-то видел. Нам нужно, чтобы наши мысли кто-то проверял. Иначе мы можем создать самую страшную конструкцию, которая причинит много беды нам самим и тем, кто вокруг нас. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И смотрите, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если, может быть, вы сегодня живете вот в таком состоянии изоляционизма, ищите кого-то, с кем вы можете говорить. Ищите кого-то, с кем вы можете делиться. Ищите общение, ищите света Божьего, чтобы Бог освободил вас от страха, освободил вас от этой зависимости. Есть второй тип вот такой реакции, защитной реакции, это агрессивность. В чем она заключается? Агрессивность – это когда человек от страха начинает грубить, начинает раздражаться, начинает гневаться, начинает сводить счеты, начинает подключать силы какие-то, начинает давление оказывать, включает все возможные средства для того, чтобы каким-то образом подавить человека или агрессивно воздействовать на это. Очень много проблем у этого подхода. Во-первых, такой подход всегда деструктивен. Он никогда не решит проблему. Если вы в ответ на неправильное действие человека настраиваете против него других людей, это не решит проблему. Или если вы в ответ на кого-то злословите его точно так же, это еще сильнее углубит проблему, никогда не решит. Вы действуете из страха, вы боитесь, что он подавит вас, вы боитесь, что он каким-то образом will take advantage, или будет манипулировать этой ситуацией. И вы из страха начинаете бомбить его. Этим вы только усугубите проблему. Никогда ее не решите. Это первая сложность. Вторая. Несмотря на вложенные силы, вы никогда не сможете чувствовать себя более безопасно. Страх останется. Вы будете атаковать, вы будете подключать людей, вы будете заниматься всем, а страх все равно останется. Вот это эмоциональный дискомфорт, эта паника и все остальное, что связано со страхом, все равно останется. Вы не освободитесь от него никогда. Вот почему апостол Павел давал Тимофею специальные инструкции потому, как поступать с еретиками даже, с людьми, которые явно учат другому. Те, которые серьезное нарушение делают. Послушайте, что говорит апостол Павел, 2 Тимофею 2:23. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. С кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Посмотрите, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что рабу Господа, первое, не должно ссориться. Делайте все возможное, чтобы избежать атаки, вашей атаки. Больше того, он говорит, но быть вместо того, чтобы ссориться, быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Дальше он объясняет, с кротостью наставлять противников. Да, им нужно говорить, что они неправы, но делать это с кротостью. Итак, это третий вид реакции, это защитная реакция, третий вид результатов страха. Есть четвертый, который мы коротко коснемся, это человекоугодничество. Что это такое? Это когда люди в результате страха начинают лебезить перед тем, кого они боятся. Начинают делать добро ему. Начинают, там, прибегая к самым разным средствам, только чтобы получить этого человека, чтобы на свою сторону, чтобы он был на их стороне. В действительности, это страшная форма. Почему? Потому что все это добро является ложью. Это не добро. Это просто инструмент, которым человек хочет купить своего соперника. Таким образом, человекоугодничество – это проявление добра к людям ради того, чтобы они чем-то послужили тебе. Это тоже результат страха. И он тоже деструктивен, он тоже никогда не приведет вас к решению. Апостол Павел говорил в послании Галатам: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Иисуса Христа». Итак, это ложь, это порабощающая, вот это парализующая ложь страха перед людьми. И нам нужно сосредоточиться для того, чтобы коснуться теперь пяти правил. Пять правил, как освобождаться от этого. Нам нужно очень конкретно сосредоточиться и понять, как мы можем быть свободными. Это касается и сегодняшней темы, и той темы, которая была в прошлое воскресенье. То есть, каким образом освободиться от зависимости от людей. Итак, освобождающая истина. 8 глава Евангелия Иоанна, 31-32 стих мы читали несколько раз. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Коренная проблема, которую мы имеем в зависимости от людей, сводится к тому, что мы не имеем опыта, мы не знаем практики, как быть счастливыми без того, чтобы требовать что-то от людей. Мы привыкли жить таким образом, что мы ожидаем что-то от людей. Это естественно для нас, для каждого из нас. Вся наша жизнь, она вращается вокруг того, чтобы получать. И это проблема, не просто проблема мировоззрения, друзья. Эта проблема связана с бедностью наших душ. Вот это то, чего мы боимся, кстати. В действительности, если мне для счастья постоянно нужно эксплуатировать людей, если я не могу жить так, чтобы быть благословением для людей и в этом находить удовлетворение, это говорит о том, что я очень беден, что внутри у меня нет сил, что по-настоящему я очень слабый, незрелый, несчастный христианин. Мне постоянно нужно кто-то, мне нужны няньки. Мне нужен кто-то, кто постоянно обо мне заботился, меня бы вспоминал, меня бы каким-то образом поднимал. Я не могу нормально и свободно дарить благо людям. В этом сущность проблемы, с которой мы сталкиваемся. Но когда мы рождаемся свыше, вот тогда происходит удивительное чудо. Тогда Бог поселяется в нашей душе, сильный, способный любить. Бог, который не зависит от того, чтобы Ему служили. Бог, который живет тем, чтобы служить, тем, чтобы одаривать благом людей. И когда Бог поселяется в нас, и когда Его мышление, Его чувствование преображают наши мысли, наш внутренний мир, наши желания, вот тогда мы обретаем Его силу. Вот тогда мы становимся свободными в Нем. Вот как истина освобождает. Свободным нельзя стать без рождения свыше. Свободным нельзя стать просто так, скользя. Для того, чтобы стать свободным, нужно познать Иисуса Христа как Господина жизни и отдать Ему всю свою жизнь. Итак, пять правил. Мы говорили о пяти правилах. Я упомянул эти правила, мы видим в жизни Иисуса Христа. Это был Бога-человек, который прожил здесь на земле и продемонстрировал максимальную степень свободы. Первое правило – любите Бога. Если человек не сможет жить так, чтобы Бога было ему достаточно, он обязательно будет искать кого-то, чтобы кто-то делал его жизнь достаточной. Свобода Иисуса Христа начиналась с того, что Он был поглощен Отцом. Он жил на земле, но Он в действительности жил, буквально погрузившись в природу Своего Отца. Ему не нужно было, Он ничего не нужно было от людей. Он ничего не требовал. Он спокойно мог пройти, независимо от того, что здесь происходит на земле. Евангелие Иоанна, 15 глава. С 9 стиха он объясняет, как его отношение к Отцу, отношение любви к Отцу является источником совершенной радости. Послушайте, пожалуйста. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». Очень важный стих, очень важный. «Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет». Иисус Христос жил на земле и имел совершенную радость. И суть этой совершенной радости заключалась в том, что Он полностью пребывал в любви Божией. Он осознавал, как Бог Его любит. Он видел абсолютно все, что происходит, как выражение любви своего Отца. В каждой конкретной ситуации он жил этой любовью, он наполнялся ей, он был движим этой любовью. Из-за этой любви он проповедовал. Из-за этой любви он сошел на землю. Из-за этой любви он умер на Голгофском кресте. Любви Божией ему было достаточно. Вот где свобода. И поэтому он говорит людям, вот теперь вы прибудьте в любви моей, так как я пребываю в любви Отца. И тогда, посмотрите, радость ваша будет совершенно. Друзья дорогие, пожалуйста, не обманывайтесь. Если вы не пребудете в любви Иисуса Христа, так как Он пребыл в любви своего Отца, вы никогда не будете знать настоящей радости. Выйдете вы замуж или нет? Построите вы ваш бизнес или нет? Достигнете вы какого-то положения в карьере или нет? Независимо от этого, у вас никогда не будет понимания настоящей радости. Иисус Христос говорит это очень ясно. Первое, любите Бога. Он хочет научить этой свободе учеников. Он говорит им, погрузитесь в мою любовь, так как я погрузился в любовь своего Отца. Научитесь видеть мою любовь. Научитесь ценить ее. Научитесь жить ею. Наполните свою жизнь всем смыслом этой любви. И это даст вам настоящую радость. Вы знаете, проблема боязни людей возникла в результате грехопадения, когда человек стал искать наслаждение вне Бога. И вот тогда он пришел ко всему кошмару своих страхов и зависимости от людей. Мы не можем быть свободными от людей, пока мы не возвратимся назад. Не возвратимся вот к этой точке, когда Бога для нас будет вполне достаточно. Это, конечно, не означает, что мы теперь изолируемся от людей, и мы не будем принимать никакую форму их служения. Абсолютно нет. Людям нужно, чтобы они служили нам. И когда Иисус Христос жил на земле, посмотрите, Он принимал служение. Марфа, Мария, Лазарь служили Ему своим домом и продуктами. Он кушал у них иногда. Мы читаем, женщина, которая разбила сосуд, и Христос говорит, она приготовила меня к погребению. Мы читаем о людях, которые служили Христу своим имением. Но Он абсолютно от них не зависел. Если бы Марфа, Мария и Лазарь не пустили Его в свой дом, жизнь Иисуса Христа не была бы ничуть менее удовлетворенная. И Он не предъявлял бы каких-то требований и претензий, Он не обижался бы на них и не раздражался. Поэтому, когда мы говорим о нашей жизни, жизни любви к Богу, жизни достаточности, эта жизнь говорит, что мы не ищем того, чтобы нам служили, мы не претендуем на то, чтобы нам служили, мы не раздражаемся тогда, когда мы сталкиваемся с тем, что люди недостаточно нам служат. Так это первый принцип. Хотите иметь свободу, любите Бога. Второй важный принцип – доверяйте Богу. Это второе правило свободы. Это главный принцип независимости Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус Христос жил на земле, и Он был абсолютно уверен, что Отец Его любит. Он абсолютно любил своего Отца, и поэтому абсолютно все, что с Ним происходило, Он ясно понимал, это находится в рамках абсолютно точно просчитанного Божьего плана. Я часто вспоминаю, восхищаюсь этой ситуацией, которая имела место в разговоре Иисуса Христа с Пилатом. Давайте прочитаем ее сейчас. Евангелие Иоанна, 19 глава, 10-11 стихи. Посмотрите, вот эта свобода. Попробуйте ощутить эту свободу Иисуса Христа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя? Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше». Иисус Христос видит Пилата, но он его не боится. Почему? Потому что он ясно знает, что с ним не случится больше, чем Бог-Отец предначертал. А Бог-Отец предначертал, строго выверив каждый элемент. Он его любит. Он пребывает в любви Отца. Он ясно понимает, что вот сейчас они стоят и ведут диалог с Пилатом. И Пилату кажется, он такой крутой, такой сильный правитель здесь. А Иисус Христос видит не его, а видит Отца Небесного. Он видит и ясно понимает. Он говорит: «Я не боюсь, потому что я знаю, что ты не можешь сделать больше, чем тебе разрешено Небесным Отцом. Больше, чем Бог позволит». Вот что даст свободу вам, друзья. Вот что даст свободу вам стоять перед начальником, который несправедливо к вам придирается. Вот что даст свободу вам стоять перед вашими друзьями, о которых вы думаете, что они перестанут с вами дружить в результате того, что вы правильно живете. Вот что даст вам свободу во многих-многих других ситуациях, в ваших взаимоотношениях разного типа. Доверьте свою жизнь Иисусу Христу. Не ищите решений греховных, человеческих. Доверьте, чтобы Он мог найти свое решение. Доверие Богу – это реальное спасение от боязни людей. Псалмопевец Давид много раз во многих текстах говорит об этом, как он находит в доверии Богу освобождение от страха. Между прочим, он очень интересно пишет, он всегда описывает, как он попал в состояние страха. Он говорит о том, что мы способны попадать в это состояние, но он сразу же описывает, как он освобождается от него. Посмотрите 55-й Псалом, 2-й, 4-й стихи. «Враги всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний». Но посмотрите 3-й стих. «Когда я в страхе, я на тебя уповаю». Когда я вижу эти обстоятельства, когда я вижу этих людей, я в страхе. Но я прихожу к тебе, я уповаю на тебя, и посмотри, в Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть. Это то же самое, чем жил Иисус Христос. Итак, практическое задание. Вспомните те сферы вашей жизни, в которых вы боитесь людей. Запишите их. Посмотрите, что вы будете делать с ним. Поговорите с кем-нибудь об этом. С руководителем вашей домашней группы. С кем-то из служителей, может быть, если это сложный какой-то кейс, сложная какая-то ситуация. Посмотрите, как вы можете обрести в них свободу, доверивши свою жизнь любящему и всемогущему Богу. Кстати, в книге «Псалтырь» очень много псалмов, которые объясняют это. Два псалма есть. 26-й псалом, где особенно хорошо Давид объясняет: «Господь, свет мой, спасение мое, кого мне бояться, Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться» и так далее. 36-й псалом особенно ценный. Запишите его обязательно для себя. Помните его наизусть. Очень важные слова. Посмотрите: «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и вы видите, как свет правду твою, и справедливость твою, как полдень». Посмотрите, он говорит, если кто-то неправильно поступает с тобой, уповай на Господа, доверься Ему, и в свое время Он выведет, как свет, если ты прав. Справедливость твою покажет очевидно. И посмотрите следующий стих. «Покорись Господу и надейся на Него, не ревнуй уповающему, успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Уповай на Господа вместо того, чтобы делать зло. Итак, мы говорили о двух вещах. Первые два правила свободы. Первое – любите Бога. Не будете любить Бога, никогда свободными не будете. Второе – доверяйте Ему. Есть третье очень важное правило – любите людей. Нам нужно все наоборот. Вот когда мы боимся людей или когда мы зависим от людей, мы хотим их эксплуатировать для своей пользы. Но нам нужно все развернуть наоборот. Нам нужно жить так, чтобы мы не нуждались в людях, а чтобы мы любили их. И тогда мы будем свободны. И тогда наша жизнь будет иметь смысл, она будет иметь значение, будет иметь ясную цель. Иоанна 15 глава, Иисус Христос показывает пример независимости этой. Смотрите, Он говорит: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, то пребудете в любви моей. Как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в любви Его. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенной. Любовь, о которой говорит здесь Иисус Христос, очень сильно отличается от человеческого понимания любви. Дело в том, что человеческая любовь делает человека пленником, рабом. Любовь Божия делает человека свободным. Смотрите, он говорит здесь о том, что его любовь к Отцу выражается в том, что он жаждет исполнять его волю. В этом его любовь. Посмотрите. 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Что значит любовь? Любить это означает, когда мы живем интересами того человека, которого мы любим. То есть любовь есть искренняя посвященность интересам другого. В этом суть. Это определение любви. В данном случае Иисус Христос любит Отца. В чем любовь? Он искренне посвящен Его интересам. Он искренне посвящен Его воле. Он искренне посвящен Его заповедям. Очень просто для Иисуса Христа. В этом выразилась любовь Иисуса Христа к Отцу. Наша любовь выражается ко Христу. Она выражается в полной посвященности тому, что хочет Христос. Посмотрите еще раз. «Если заповеди мои соблюдете, 10 стих, и пребудете в любви моей». Я вижу так много людей, которые говорят о любви к Богу, о любви к Иисусу Христу, но они абсолютно игнорируют заповеди. Они не хотят их узнать, они наоборот прилагают усилия, чтобы каким-то образом оправдать свое нежелание следовать заповедям Иисуса Христа. Христос сказал просто и ясно. Он говорит, если вы меня любите, ваша любовь ко мне будет выражена в том, что вы будете искать моего слова и тщательно его исполнять в вашей жизни. Я вижу столько людей, которые говорят, я Бога люблю. А что ж ты делаешь здесь так, как Писание говорит? Ну, вы совсем. Ну, вы придираетесь. Это говорит мне, дорогой, что ты не любишь Бога. Если бы ты его любил, тогда, когда бы тебе сказали, смотри, что Бог говорил, ты бы открыл, правда? Да ты что, я не видел. А в моей жизни сколько вещей, которые не такие. Вот этот человек любит Бога. А когда человеку один раз, другой раз, с одной стороны, с другой стороны, Писание говорит, другой человек Писание говорит, третий человек Писание говорит, он пошел, он говорит, я в американскую пойду. Окей, хорошо. Иди хоть куда, хоть к католикам. Проблема-то заключается в том, что ты не любишь Бога. И ты игнорируешь Его заповеди. Ты игнорируешь Его Слово. Ну, заметьте, Иисус Христос говорит о том, что наша любовь к людям, она является прямым следствием нашей любви к Отцу и нашей любви к Его Слову, нашей любви к Его заповедям. Посмотрите, пожалуйста, 12 и 13 стихи этой же главы. Он говорит о заповеди, говорит о самой первой заповеди. «Сия же есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Эта любовь невозможна, если мы не любим Иисуса Христа. И только тогда, когда она будет, эта любовь, только тогда мы будем жить. Посмотрите, здесь написано, в чем она выражается. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я помню, когда-то я читал в детстве эти слова и думал, что речь идет о пожаре. Что когда-то на пожаре кто-то заскочил и вытащил из пожара ценой своей жизни, спас кому-то жизнь. Нет, здесь речь не об этом идет. Может быть и про пожар в каких-то ситуациях, но здесь речь идет о гораздо более банальных вещах, которые гораздо более серьезны. Здесь речь идет вот о чем. Речь идет о том, чтобы ты поставил свои собственные интересы, отказался от них и поставил интересы ближнего выше себя. Как кто положит душу свою за друзей своих, удовлетворение своей жизни, суть своей жизни, ты жертвуешь ради того, кто рядом. В этом любовь. В этом правильное отношение к ближним. И в этом свобода настоящая. Итак, мы говорили о трех уже правилах свободы. Первое правило свободы – любите Бога. Второе правило свободы – доверяйте Богу. Третье – любите людей. Четвертое, очень важное – служите людям. Почему я отделил ее отдельно от любите людей? Я в том, что очень часто мне приходится слышать возражения, и часто я сам имею их в своей голове, против свободы любви. Возражение в том, что я не могу любить того, кто делает плохо. Если я буду приветлив к человеку, кто поступает плохо, я этим самым поддерживаю его в его неправильных действиях. Это ложь. Это неправильный ход мысли. В действительности, это одно из оправданий нашей несвободы, нашей вражды, которая остается в наших сердцах. Нам нужно научиться строго отделять наше личное неудовольствие от реального беспокойства о благе согрешающего ближнего. Например, вы сталкиваетесь с человеком, который грешит, и то, что он делает, не нравится вам. Окей? Если то, что он делает, не нравится Богу, вы должны беспокоиться о той части, которая не нравится Богу, но не беспокоиться о самих себе. Как только там происходит наше неудовлетворенное «я», оно сразу же блокирует способность к тому, чтобы решить эту проблему. Апостол Павел предупреждает специально об этом. Смотрите, братья, если и впадает человек в какое согрешение, это Галатам 6 глава 1, 2, 3 стихи, «вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Посмотрите, в чем проблема здесь. Он говорит, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, то есть те, кто видят это, исправляйте такого человека, внимательно наблюдая за собою, чтобы в вас не появилась греховной реакции. Как только в вас появится греховная реакция, так сразу же вы будете несвободными. Так сразу же вы потеряете способность правильно жить. Это, конечно, связано с тем, что вам придется терпеть людей, нести бремена их. Но таким образом мы только исполним закон Христов. 1 Петра 2:15 апостол Петр говорит, «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла». И последнее. Мы говорили о четырех правилах. Четыре правила, освобождающие истины. Любите Бога, доверяйте Богу, любите людей, служите людям. И последнее. Побеждайте зло. Делайте все возможное, чтобы не допустить реакции зла в вашем сердце. Зло лишит вас свободы. Зло сделает вас пленником. Зло поставит вас в ситуацию, в которой оно начнет разъедать вашу душу. Зло лишит вашей жизни, вас нормальной жизни. 1 Петра 3 глава с 9 стиха. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто хочет, кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло». Очень важный факт. Пока кто-то делает зло, Бог против них. Как только в вашем сердце появилось зло, Бог будет и против вас. И в этом вся катастрофа. В этом вся беда. И в этом причина отсутствия свободы. В послании к римлянам апостол Павел говорит в 12 главе, «Не будь побежден злом». Зло можно победить только добром. Побеждай зло добром.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержки. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!